информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Доброе утро! Это марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда». И с нами министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Доброе утро, Николай Борисович!
Здравствуйте!
Поговорим о начале отопительного сезона в Свердловской области. Были проблемы или нет? Или все как по маслу отлично прошло?
Ну, без проблем в нашей отрасли никогда не бывает. Весь вопрос, насколько оперативно эти проблемы решаются. Я могу отметить, что анализ, а мы предварительный анализ уже провели. В этом году область, если убрать за скобки город Екатеринбург, начала отопительный сезон на 10 дней раньше, чем в прошлые года. В Екатеринбурге на 5 дней раньше, чем в прошлый и позапрошлый год. Тем самым мы уже видим, что мы научились достаточно оперативно входить в отопительный сезон. Но погода внесла свои коррективы. Бабье лето, которое всегда мы ждали в конце сентября, оно сдвинулось на начало октября. И действительно, вот те 4 дня, я именно подчеркиваю, 4 холодных дня, это с гидрометцентром у нас.
Сентябрьских.
Да, мы получили эти данные с гидрометцентра, которые показали все-таки, что не все было сделано так, чтобы жители были довольны. Мы видим, что порыв на 37-й магистрали в Пеневском поселке отстегнул, вот, если такой термин, целый микрорайон. И там начался отопительный сезон позже, чем мы планировали. Ну и это было дополнительное напряжение на те бригады слесарей, которые работали. Тем не менее, могу констатировать, что на сегодняшний день у нас отопительный сезон начался, идет плавно, без каких-либо аварийных ситуаций, которые находятся на контроле.
Да, действительно, жаловались нам жители пионерского поселка, звонили в редакцию, звонили на радио и говорили, когда же будет у них тепло. Наконец-таки все включили.
Я сам житель пионерского поселка, причем я живу на горке в пионерском
поселке.
Получается,
министр энергетики ЖКХ Свердловской области получил тепло попозже всех. Итак, отопление в Свердловской области было подано уже во все дома, во все объекты социальные. И все же, если говорить про те квартиры, в которых вдруг станет холодно, и если управляющие компании на эти жалобы не будут реагировать, куда же обращаться людям, куда бежать, куда звонить?
Ну, естественно, в первую очередь надо обратиться в управляющую компанию, потому что очень часто бывает просто завоздушивание стояка и так далее. Если же управляющая компания не реагирует, ну, я все-таки хочу верить, что такие случаи, если и будут, то не единичные. Нужно обращаться на горячей линии в администрации города, либо населенного пункта, если это не жители Екатеринбурга. Реакция будет незамедлительная.
На сайте Министерства энергетики и ЖКХ опубликованы все список всех телефонов, куда звонить, куда обращаться, в том числе есть телефон горячей линии.
Самого министерства. Если администрация муниципалитета не реагирует, обращайтесь в министерство, мы обяжем ответственных лиц выполнять свои должностные обязанности.
Ну, я могу сказать, что действительно у нас министр энергетики и ЖКХ Свердловской области не просто сидит как чиновник, берет трубку, отвечает или не отвечает, а он реально оперативно реагирует на жалобы жителей. В частности, на мою жалобу, потому что я помню, как в начале года я сфотографировала и на Фейсбуке опубликовала фотографию с переполненной мусорки около моего дома, и буквально в течение 20 минут Николай Борисович лично мне написал и сказал, все оперативно вывезли, все отлично, все хорошо. Вот так работает самый открытый министр Свердловской области. Если уж мы заговорили про мусор, про экологическую реформу, то давайте расскажем нашим радиослушателям, тем более, что сегодня целый день на радио «Комсомольская правда». Мы говорим не только про энергетику, про ЖКХ, мы говорим и про экологическую реформу, и про обращение с твердыми коммунальными отходами. Что происходит в регионе с этой историей?
Ну, первые два этапа экологической реформы, я считаю, что они завершились. Первый у нас этап, это был январь месяц, где была задача, это в первую очередь министерства и глав муниципалитетов, плавно перейти с одной системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на другую без какого-либо коллапса. Могу констатировать, это оценено и на федеральном уровне, что в Свердловской области никакого коллапса не произошло. Причем эффективность вывоза мусора с дворовых территорий была выше, чем ранее. Второй этап – это был действительно создание новой системы. Она у нас, я считаю, завершилась ориентировочно за лето. региональные операторы научились взаимодействовать с органами местного самоуправления, с организациями, которые работают на территории муниципалитетов, была выверена база данных, с чем тоже была проблема во всех субъектах. В настоящее время база данных и жителей, и юридических лиц практически на 99% актуальная. И сейчас переходим к самой важной части. Это строительство мусоросортировочных комплексов с последующим созданием экотехнопарков по переработке тех полезных фракций, которые будут отсортированы из твердых коммунальных отходов. Это самая сложная, но в то же время и самая интересная часть по привлечению инвестиций. У нас сейчас уже есть заявки от инвесторов на сумму более 12 миллиардов рублей на строительство мусоросортировочных комплексов в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, модернизация в Каменск-Уральске, на севере Свердловской области. Первоуральский. Поэтому сейчас именно переходим к крупным инвестиционным проектам.
То есть переходим от слов к делу.
Да.
Вы упомянули Нижний Тагил. Некоторое время назад в Нижнем Тагиле были сорваны слушания по строительству мусороперерабатывающего завода, по полигону. Что сейчас происходит в этом городе? Потому что нас прямо сейчас слушают тагильчане в том числе.
В четверг в Нижнем Тагиле прошло крупное совещание с привлечением инвесторов.
Ну, это на прошлой неделе, в четверг.
Да. Там было принято решение уже по месту расположения этого завода. Проектно-сметная документация уже в ближайшее время будет готова. И мы ожидаем, что со следующего года инвестор приступит к строительству этого завода, чтобы конца 2021 года он вошел в свой рабочий режим, чтобы тот мусор, который собирается, подчеркивает, только в Нижнем Тагиле, свозился на этот завод, в нем будет происходить сортировка, и, соответственно, вокруг этого завода будут созданы новые малые предприятия, будут созданы новые рабочие места.
Ну и самое главное, что леса, которые были заброшены мусором, вот эта вот гадость, которая гнила, отравляла воздух, почву, землю и воду, это все будет в ближайшее время утилизировано.
Да, это уже сейчас, мы уже видим, что количество мусора, которое приходит на полигоны, почти на 20% больше, чем в прошлом году. Это значит, тот мусор, который раньше вывозился в леса, во овраги, вываливался неизвестно где, сейчас он переводится на полигон, соответственно, наш мир становится чище.
Вы сказали, что этот полигон будет построен только для жителей Нижнего Тагила, ну и близлежащих населенных пунктов. А получается, что у нас еще на севере будет отдельный какой-то полигон стоять?
Нет, это мусоросортировочный завод. У нас полигонов несколько, почти в каждом муниципалитете есть. А мусоросортировочные комплексы, у нас крупные заводы будут, если брать северный узел, это Нижний Тагил и Краснотуринск. В настоящее время еще в Лесном есть мусоросортировочная линия. Поэтому мы считаем, что эти три комплекса закроют весь необходимый объем по сортировке мусора.
Дискуссионный вопрос, который в том числе и вы поднимаете на своих страницах в социальных сетях. Нужно ли жителям самим самостоятельно сортировать свой мусор? Так вот, нужно ли? Можно ли? И когда, наконец, в нашей стране появится несколько бачков, чтобы отдельный мусор складывать?
Ну, на мой взгляд, необходимо осуществлять так называемый дуальный сбор мусора. То есть отдельно органические, отдельно неорганические отходы. Ну, опасные отходы в виде батареек и ртутных ламп – это отдельная тема. Поэтому такая сортировка мы планируем начинать со следующего года по крупным городам, но торопиться до запуска мусоросортировочных комплексов не имеет смысла, потому что вопрос, а куда мы повезем отсортированный мусор? Поэтому сейчас мы не грузим население, да, мы сейчас ведем активную информационную работу, чтобы жители были готовы к этому, то мы планируем, что к началу запуска мусоросортировочного комплекса такая работа пройдет более активно, будут установлены бачки разного цвета, уже оригинальные операторы получили инструкцию, эскизы, и скоро в бой.
То есть Екатеринбург, Тагил будут первые города,
Тагил,
где...
Каменск-Уральский, Первоуральск. Вот четыре основных города.
А уже сейчас жители же могут тренироваться как-то с мусор сортировать по бачкам или по пакетам хотя бы?
Никто не запрещает и сейчас это делать. Можно на уровне дома организовать отдельный бачок, например, для пластика, сетку, заключить договор с переработчиком пластикового сырья и вывозить. Это в Екатеринбурге очень активно это реализуется управляющими компаниями и ТСЖ.
А что касается батареек, куда батарейки можно привозить? Существуют ли какие-то отдельные пункты?
Если брать город Екатеринбург, то я бы хотел предложить смотреть на сайте города. Там ежемесячно выкладывается график сбора и места сбора батареек и опасных отходов, такие как ртутные лампы. Могу призвать смотреть мои социальные сети. Я этот график также выкладываю. Но и в других крупных городах, в первую очередь в торговых центрах, торгующих техникой, такие места приема есть.
Друзья мои, у нас сегодня утром министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в рамках марафона ЖКХ, который в течение всего дня проводится. Мы говорим о том, как, куда и как складывать и складировать мусор, что у нас происходит с отопительным сезоном, если у вас все в порядке или не в порядке, звоните, пишите, в том числе не только в редакцию «Комсомольской правды», но и в Министерство энергетики ЖКХ. У нас небольшой перерыв, после чего вернемся в студию.
Всем хорошего дня.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда» продолжается. У нас в студии министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. И мы продолжаем наш разговор. Николай Борисович, вы курируете программу формирования комфортной городской среды. А что это такое? Объясните людям, что значит комфортная городская среда. Это что, дороги ровные, хорошие, дворы обихоженные, спортивные детские площадки во дворах, или это что-то другое?
Ну, комфортная городская среда каждый воспринимает по-своему, да. В первую очередь я бы озвучил это создание мест отдыха, семейного отдыха, коллективного отдыха, индивидуального отдыха. Это дворовые площадки и общественные территории, если по-простому, это парки, скверы, набережные. То есть то, что является местом отдыха и пребывания для большого количества граждан. Но если зацикливаться только на этом, это будет не совсем правильно. То есть это будет только создание инфраструктуры, да, для комфортной городской среды. Все-таки комфортная городская среда подразумевает в себя и доброжелательные отношения между жителями, которые в этих местах находятся. Это открытость органов власти, органов местного самоуправления. И я думаю, вот именно совокупность всех этих факторов и создает комфортную среду обитания в крупном городе, в небольшом городе, либо в сельском населенном пункте.
А правильно ли я поняла, что не только в Екатеринбурге, в Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском, в других больших городах Свердловской области, но и в небольших населенных пунктах эта программа реализуется?
В настоящее время у нас выполняются 124 проекта общественных и дворовых территорий. Часть из них, вы правильно сказали, в крупных городах, но у нас в этом году мы сдали интересный объект в селе Глинское, это Рижевской район, это место памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это интересные объекты в Краснотуринске, та же самая набережная. Это мы сдали шикарный объект с участием федерального министра строительства и ЖКХ в Верхней Туре. Это у нас 51 муниципалитет в этом году участвует в этой программе. На следующий год уже 60 муниципалитетов подали заявки.
Правильно ли я понимаю, что для участия в этой программе нужно, чтобы мэр города сказал: «Я хочу, чтобы в моем городе, там, не знаю, на улице имени Ленина появился фонтан». Или это действует по-другому?
Во-первых, это должны захотеть жители. Без желания жителей, чтобы был благоустроен их город, ничего невозможно сделать. Ведь у нас была в свое время программа «Тысяча дворов». Мы прекрасно помним, как мы каждый год делали минимум по 100-150 дворов. Большинство из них уже пришли в упадок. Если сами жители не захотят, чтобы на их территории двора, либо города, если это общественная, порядка, общественная площадка, возникло что-то новое и красивое, ничего не сделать. А если есть совокупные факторы, это желание жителей, возможности, желание администрации муниципалитета сделать что-то красивое, мы всегда это поддержим. А второй момент, это нужно, чтобы...
Нет, ну подождите, вот давайте разберемся. Давай. Вот кто-то хочет, чтобы в городе что-то появилось красивое, хорошее, или чтобы двор был обустроенный, красивый, удобный. А куда бежать-то дальше? Вот человек захотел, может быть, соседи объединились вместе и сказали: а давай сделаем.
Если это двор, то жители должны на общем собрании жильцов принять решение: мы хотим наш двор благоустроить, согласны софинансировать в размере там, от 5 до 20% объем. Мы, они утверждают, жители на общем собрании, эскиз. С этим эскизом управляющая компания обсчитывает, приходит в администрацию города. Дальше идет отбор и на финансирование. Если это общественная территория, то во всех крупных населенных пунктах ежегодно проходит рейтинговое голосование за выбор той общественной территории, которая будет благоустроена. Если жители хотят, чтобы именно этот парк, или этот сквер, или эта набережная была благоустроена, надо прийти на голосование и сказать, мы хотим это. Та территория, которая набрала больше всего голосов, будет благоустроена в первую очередь.
В общем, я правильно поняла, что нужно быть активным горожанином, активным уральцем для того, чтобы изменения в твоем дворе, в твоем доме или в твоем населенном пункте не проходили мимо без тебя, без твоего участия, а чтобы ты сам мог влиять на эти изменения, изменения были бы к лучшему.
И я бы здесь еще процитировал слова губернатора в последней статье, которая вышла на прошлой неделе. Надо мечтать. Если мы будем мечтать о том, что будем жить в красивых дворах, в красивых городах, эти мечты сбудутся и очень быстро.
Николай Борисович, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области регулярно проводит конкурсы среди детей. И это не только конкурсы рисунков, и я знаю, что победители регулярно отмечаются. Расскажите о последних таких конкурсах.
Ну, последний такой конкурс мы провели недели две назад, завершили его, это в рамках всероссийской акции «Вместе ярче», это конкурс по энергосбережению экологии, конкурс среди детей, мы разбили на возрастные группы, это конкурс был рисунков, видеороликов, фотографий, которые они размещали в социальных сетях. В итоге у нас приняло участие более 200 работ. Я бы сказал, более 200 участников, причем некоторые участники по несколько работ представили. Были очень интересные работы и среди небольших детей, но мне вот это видно, когда делается семейный, да, подход, когда мама или папа вместе с детьми садятся и делают рисунок, когда рисует, допустим, ребенок, а подсказывают и помогают родители. Это очень приятно, что это сплотило. Второй момент, это были очень интересные работы от школ. Да, то есть, когда наставники собрали группу учеников и сделали красивый ролик. Поэтому победителей в каждой номинации мы сделали... Было, предполагалось три номинации, первое, второе, третье место. Три места в каждой номинации. Но работы были настолько хороши, что мы ввели еще дополнительные номинации. Это приз зрительских симпатий в каждом разделе. И отдельно все-таки я как бы от себя... Отдельный подарок в каждой номинации для тем работам, которые мне понравились. Мы собрали всех победителей, детей, родителей, наставников, учителей у себя в министерстве, поздравили их, наградили. Ну, считаю, что всем очень понравилось, и дети просили, чтобы это было регулярно. Мы будем проводить каждый год и не один раз такие конкурсы.
То есть вы вовлекаете детей и семьи в просветительскую работу для того, чтобы дети с молодых ногтей, что называется, ну, могли задумываться.
Это и просветительская работа.
И про экологию, да. И про то, что нужно все-таки задумываться и сохранять, и энергосберегать ту среду, в которой ты находишься, ну и про свою территорию, в которой ты живешь.
Да. Ее нужно тоже беречь. Мне запомнили слова одной девочки, которая сказала, спасибо за этот конкурс, со мной папа провел дополнительный вечер.
У нас сейчас не вечер, у нас сейчас утро, и у вас есть уникальная возможность обратиться к радиослушателям «Комсомольской правды» и сказать что-нибудь хорошее, доброе, может быть, как раз призвать их к тому, чтобы они бережнее относились не только друг к другу, но и к городу, и к энергетике, и не бросали мусор мимо урны.
Ну, слова, с одной стороны, они простые. Самое главное, любите то, что вас окружает, любите тех, кто вас окружает, и тогда мир на ваших глазах будет меняться, в том числе и с вашим участием.
Друзья мои, это был министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Борисович Смирнов. Доброе утро еще раз. Это марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда». Целый день мы будем рассказывать вам про энергетику, ЖКХ, про коммунальное хозяйство. Мы будем говорить вам много интересного, поэтому не отключайтесь с нами, оставайтесь по-прежнему на наших волнах. 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.